Глава 34. Световид. Такого водопада, длиной от горизонта до горизонта, они еще не видели. Целое море пенящейся воды падало в пропасть, и смотреть на это головокружительное зрелище можно было бесконечно. Однако сокол, названный Георгием Финистом, недолго парил над гигантским водопадом, сделал круг, как бы давая седокам возможность полюбоваться катаклизмом перехода стихии воды в стихию воздуха, и устремился в густеющий туман, олицетворяющий собой воздушный подплан Нави. Через несколько минут полета апокалиптический водопад скрылся из глаз, гул отдалился, наступила тишина, и птица с пассажирами на горячей сверкающей спине повисла в бескрайне сияющей перламутром бездне, не имеющей никаких ориентиров. Лишь сила тяжести, хотя и уменьшенная, все же прижимала людей к спине сокола, давая понять, где низ, а где верх в этом мире. Но куда летит птица? Над чем пролетает, чем ориентируется? Не увидеть, не понять было невозможно. Илья попытался подключить для ориентации в нигде экстрасенсорику организма, но не преуспел в этом занятии. Третий глаз отмечал со всех сторон только сияющее нечто. Ни дна, ни стен, ни крыши у этого воздушного объема не было. Сокол летел, равномерно взмахивая крыльями, словно видел цель, в отличие от своих пассажиров. Изредка он косился на людей, как бы проверяя, не слетел ли кто-нибудь с его могучей горячей спины и под напором ветра, но скорости не снижал. При этом казалось, что никуда он на самом деле не летит, а просто висит в воздухе рядом с огненной бороздой, следом морока. Сначала седоки цеплялись за перья удивительной птицы изо всех сил, боясь свалиться в бездну. Потом все приноровились к положению, устроились поудобнее и расслабились. Молодежь снова потянула в сон, однако вскоре вокруг стали происходить перемены, и люди вновь напряглись, чувствуя приближение каких-то событий. Сияющая бездна стала терять блеск. В ней начали проявляться темные провалы, складывающиеся в объемные узоры, напоминающие звездные скопления и галактики, только наоборот. Если с поверхности Земли звезды и их ассоциации видели светящимися на темном фоне космоса, то здешние скопления были черными на светлом фоне. Похолодало. И это несмотря на жар тела сокола. Люди сдвинулись теснее, посматривая на сидящего в позе лотоса Георгия, но Витязь молчал, уйдя мыслями в себя. Темнота сгустилась. Теперь сокол летел почти в абсолютном мраке, в котором постепенно таяли последние паутинки света. Лишь огненная река в сотни метров от трассы полета светилась по-прежнему ярко, хотя цвет ее свечения сдвинулся к багровому диапазону, а плотность текущей лавы уменьшилась. «Мы не замерзнем?» — шепнула Валерия, прижимаясь к спине мужа. «Не думаю», — качнул он головой, усмехнулся. «Насколько я понимаю, впереди нас ждет стихия огня. Не сгореть бы». Словно в ответ на его полушутливое замечание, в глубоком мраке, объявшем летящую птицу со всех сторон, где-то очень далеко проявились алые огоньки, напоминающие угли костра. Люди встрепенулись, вглядываясь в эти огоньки, начинающие разрастаться и складываться в тусклую медузу по курсу полета. «Граница?» — неуверенно сказал Ратников, подразумевая смену планов Нави, воздушного на огненный. Георгий поднялся на ноги, выглядывая из-за шеи сокола. Огни впереди слились в общее зарево в форме ромба. «Дура!» — проговорил Данила. «Что?» — изумленно глянул на него Антон. «Ты о ком?» «Форма!» — Данила кивнул на вырастающий из мрака зарево, в которое вонзался огненный рукав дороги Морока. «Что форма?» «Это Дура, символ трансформации. Есть такая руна. Внимание!» — повысил голос Георгий. «Нам понадобятся все наши душевные силы. Возьмите за руки. Необходимо создать кольцо защиты. Мысленно сформируйте вокруг нас зеркальную сферу. И не пугайтесь, что бы вокруг ни происходило». Десантники перестали цепляться за перья сокола, взялись за руки. «Может быть, активировать Умарь?» — предложил Илья. «В этом мире жезлы силы уже не играют роль антенн. Мы сами теперь антенны. Все будет зависеть от запасов решимости и твердости духа каждого». Огненный ромб приблизился, занимая все пространство впереди. Стало совсем светло. Языки пламени, которые, казалось, вот-вот сожгут пришельцев на птице, превратились в потоки красного света, прозрачного, как воздух на земле, пронизанный лучами заходящего солнца. Температура бездны вокруг повысилась, но не настолько, чтобы к ней можно было применить термин «пекло». Сокол замахал крыльями чаще. Красный свет заполнил собой все пространство. В нем потерялся огненный след Морока, служивший людям до этого безошибочным ориентиром, своеобразной нитью Ариадны. «Не смотрите по сторонам», — бросил Георгий. «Закройте глаза, думайте о тверди. Наша общая мысль должна реализовать привычный ландшафт, иначе нас заставят подчиняться чужим правилам». «Хотелось бы», — начал Антон. Валерия дернула мужа за руку, и он замолчал. Впереди валом сияния протаяло серое пятно, превратилось в лепешку, потом в плоскую гору, и, наконец, сокол спикировал к серебристому острову с озером расплавленного олова посредине. «Остров!» — не поверил глазам ратников. «Это у нас такая фантазия?» Сокол сделал круг над озером, и оно внезапно приобрело глубину и голубоватый цвет, словно исполнитель общего желания людей понял, что им нужно, и выполнил их мысленный приказ в соответствии с реально существующим в яви на земле объектом природы. Сокол опустился на отливающий серебром морщинистый берег озера. Седоки горохом посыпались на землю. Впрочем, это была не земля, а какой-то упругий, как резина, материал. Очевидно, о составе почвы люди думали меньше всего, и реализующая их волю и фантазии сила воспроизвела лишь форму, не заботясь о содержании, то есть об элементном составе реализованного уголка природы. Сокол посмотрел на Георгия. «Лети, дружище!» — сказал Витя с необычайно мягким голосом. «Благодарю тебя. Дальше мы попробуем пройти сами». Финист боднул головой в воздух, прощаясь, взмахнул крылами, и в этот момент на него сверху свалился черный трехголовый дракон. Раздался грохот, лязг, металлический звон. Остров с озером содрогнулся. Берег озера разорвали дымящиеся трещины. Воды озера вскипели, покрылись рябью. Людей разметало в разные стороны порывом ураганного ветра. Удар дракона отбросил сокола на два десятка метров. Он упал на спину, вскрикнув, как раненый человек. Дракон с длинными змеино-крокодильями головами метнулся к нему, растопыривая четыре лапы с гигантскими когтями. Однако десантники, в прошлом профессионалы боя, отреагировали на атаку с похвальной быстротой. Антон подхватил выпавшую из рук Шурика снайперскую винтовку и выстрелил, не целясь. Влад выстрелил из лука мгновением позже. Дал очередь из пистолета-пулемета Ратников, но раньше всех. Воспользовались своим оружием, крестами-умарями, Илья и Георгий. Клинки прозрачного золотистого света вонзились в хребет дракона и заставили его оглянуться на больно ужаливших насекомых. Он взревел, растопырил крылья и лапы, разглядывая неожиданного противника узкими, пылающими алым огнем глазами на трех головах. Люди выстрелили еще раз, целясь по глазам. Пули Антона и стрела Влада попали в левую голову. Разряды Георгия и Ильи поразили правую. Дракон вскинулся на дыбы, как конь, рубя воздух перед собой передними лапами, сделал выпад средней головой. Из пасти вырвался клуб дыма и огня, накрыл не успевших отскочить мужчин. Вскрикнули Валерия и Владислава, бросаясь на выручку мужьям. Дракон взревел гулким, кашляющим басом, качнулся вперед, намереваясь одним ударом покончить с пришедшим на подмогу сокола отрядом. Женщины храбро кинулись к нему, разведя руки в стороны, пытаясь закрыть собой мужчин. «Не смей, гад!» Дракон на мгновение замешкался, озадаченный их поведением. Илья и Георгий погасили свою горящую одежду с помощью волшебных жезлов, замахали ими, сбивая пламя с одежды товарищей. Антон, почти ослепший, в дымящемся костюме вскинул винтовку к плечу, выстрелил. Дракон получил пулю в глаз, отшатнулся, но тут же кинулся на строптивых букашек, осмелившихся причинить ему боль. Однако он забыл о соколе. Финист пришел в себя и нанес ему мощный удар крылом, отбрасывая в воды озера, затем бросился на врага сверху, молотя его клювом. На какое-то время люди получили передышку, складывая володарь, махнул рукой Даниле Георгий. Художник в дымящейся, как и у остальных, одежде скинул со спины рюкзак, достал мешочек с рунами. «В цепь!» — продолжал командовать отрядом Витязь. «Надо отвлечь гада!» Патроны кончились. Виновато развел руками Ратников. «Доставайте ножи! Эта нежить не любит явного оружия!» Что это за зверь-морок? Всего лишь сумеречное его воплощение. Мужчины повиновались, выстраиваясь на берегу озера с ножами в руках. Один только Влад не стал доставать нож, но у него еще оставались стрелы, а луком он владел отменно. Между тем бой между огненным соколом и черным драконом продолжался. Воды озера, посреди которого барахтали сражающиеся, кипели и летели фонтанами во все стороны, превращаясь то в дымные струи, то в огненные смерчи, то в потоки жидких металлических брызг. Однако вскоре сокол начал слабеть. Дракон раз за разом ударами голов и лап вгонял его в озеро, и становилось очевидным, что долго огнекрылая птица сопротивляться не сможет. Влад и Антон выстрелили по два раза, истратив последние пули и стрелы, но в уязвимые места на теле дракона не попали, и тот продолжал добивать сокола, терявшего вместе с перьями и свою силу. Попытались отвлечь монстра и Георгий с Пашиным, метнув дракола клинки бледного света. Их атака оказалась более удачной и результативной, нежели стрельба товарищей. Дракон, получивший пробоины в черной бугристой броне шкурой, взвыл, дернулся, оглядываясь на обидчиков. Илья поднял умарь, чтобы направить разряд в морду чудовища. Но вдруг побледнел и без сил опустился на разорванную трещинами почву. Он израсходовал практически все запасы энергии. Владислава бросилась к нему, прижала голову к груди. «Илюша, милый, не умирай!» Дракон раскрыл пасть средней головы, собираясь метнуть язык пламени, но Георгий опередил его, метнув флягу с нергуной, вложив в бросок всю свою незаурядную силу. Сверкнув в сине-фиолетовым огоньком, фляга влетела в пасть средней головы зверя, и взорвалась. Дракон потерял обе челюсти, с хриплым воплем взвился вверх, ошеломленно затряс двумя оставшимися головами. Сокол, израненный, потерявший почти все оперение, погасший, но не сломленный, опомнился, снова ринулся на врага, сумев потеснить его границы острова, за которой начиналась стихия алого огня и света. Но дракон быстро пришел в себя и ударом хвоста выбросил сокола в алую пропасть, обернулся, разевая две пасти, словно улыбаясь в предвкушении расправы с пришельцами из мира яви, существами из плоти и крови, и медленно пополз к ним, гримасничая, дергая зазубренным хвостом. Десантники попятились, сжимая в руках ножи. «Похоже, кранты, парни!» — криво улыбнулся Ратников. Георгий оглянулся на Данилу, торопливо раскладывающего на плоском бугре дощечки рун. Максим стоял рядом с глазами в пол лица, находясь в ступоре. «Что там у вас?» «Заканчиваю», — отозвался Данила. «Максим! Пой!» Певец отрешенно посмотрел на Витязя, пошевелил губами, но ничего не сказал. По-видимому, он перешел грань эмоционального насыщения и с трудом понимал, где находится. «Есть!» — воскликнул Ломов-младший, укладывая в центр креста Володаря последнюю дощечку. Над крестом тихо встал столб призрачного серебристого сияния. Дракон на мгновение замер, потом с громоподобным рыком бросился вперед. «Максим!» Бусов посмотрел на стремительно мчавшегося к ним через озеро зверя, сделался белым, как бумага, шевельнул губами, по-прежнему находясь в странном оцепенении. «Максим, милый!» — подскочила к нему Владислава, схватила за руку, погладила по щеке. «Пой, ты сможешь, иначе мы погибнем!» Певец вздрогнул, открыл рот, заторможенно глядя на приближавшееся исчадие ада. Владислава развернула его к себе, взмолилась: «Смотри на меня! Пой!» Максим сглотнул, снова открыл рот и снова не издал ни звука. Валерия, не выдержав, спрятала голову на груди Антона. Ратников вдруг бросился навстречу монстру с криком: «Врешь, не пройдешь!» Дракон домчался до него, наступил передней лапой, точнее, хотел наступить, и наверняка раздавил бы, как букашку. Но в последний миг рядом с островом возникла дымящаяся белая фигура, и огромная рука выхватила полковника прямо из-под лапы зверя. Дракон затормозил, упираясь передними лапами в берег озера, проделал в нем две рваные борозды. «Светогор!» — ахнул Влад. Дракон выдохнул два клуба пламени. Великан в дымящейся одежде... Складывалось впечатление, что он стоит в море по колено рядом с островом, небрежно отмахнулся мечом, и два огненных шара с гулом унеслись в багровый космос. Ратников трепыхнулся в его руке, и Светогор опустил полковника на берег озера. Из-за кромки острова вынырнул помятый, израненный сокол. Глаза птицы горели янтарным огнем, и в них не было страха. Легенды, созданные сказителями яви, точно отражали суть финиста возрождаться из пепла и укреплять тем самым души людей. Дракон качнулся было к нему, разевая пасти, но Святогор ловко подхватил огненно первую птицу, погрозил пальцем черной твари. «Птичку нашу попрошу не обижать». «Это нечестно», — сварливым тоном заговорила вдруг левая голова дракона вполне человеческим языком. «Ты не имеешь права, старик, не имею, не имею», — согласился великан. «Да время мое пришло. Зови своего хозяина». Обе морды зверя, или я вдруг узнал в них изображение лика беса на вратах морока, с сомнением посмотрели на грозного противника и ухмыльнулись. Именно так можно было объяснить эту гримасу. «Ты белины объелся, старик?» «Да если я позову господина, зови-зови, черная душа, пусть гости поговорят с ним, от него не убудет. Они ведь не воевать пришли на самом деле, а только высказать просьбу. Али мы забыли о законах гостеприимства?» Дракон чисто человеческим движением почесал лапой гребень на одной из голов, разинул пасти. «Ну смотри, старик, ты зашел слишком далеко, даром тебе это не пройдет». Святогор нахмурил седые брови, шевельнул мечом. «Мне повторить?» Дракон оскалился, посмотрел на отряд, собравшийся дорого продать свои жизни, покачал головами и начал трансформироваться, течь, всасываться в серо-серебряную почву. Исчез. Святогор выпустил сокола. «Лети, воин, ты еще понадобишься правде». Финист засиял ярче, взмыл вверх, сделал круг над островом, закликотал и со свистом унесся в багровый сумрак. «Пора вызывать светлого», — прогрохотал великан. «Против черного я слаб». Все посмотрели на Данилу, стоящего у володаря, над которым все еще сиял столбик прозрачного золотистого света, потом на Максима. «Пой!» — прошептала Владислава, отступая. Максим сглотнул, шевельнулся, оживая. В глазах ему мелькнула искра понимания. «Что петь?» «Чему тебя учил Иннокентий?» — напомнил Антон. Максим закусил губу, порозовел, глянул на Георгия, державшегося только на воле. Хотя никто этого не видел, кроме, может быть, Ильи, также отдавшего борьбе с монстром все силы. «Пой, внучек», — пророкотал Святогор. Максим сжал кулаки, выпрямился, ушел взглядом в себя, сосредоточился на внутреннем переживании. Через несколько мгновений над островом зазвучал дивной красоты голос, заставивший слушателей замереть, ощутить сладостную дрожь, боль и радость одновременно. Этот голос будил воспоминания детства, воскрешал самые лучшие, счастливые и радостные моменты жизни, обещал удивительные переживания, воздаяние всем по справедливости, звал в будущее. От этого звучного, бархатного баритона, полного внутренней силы и тепла, хотелось плакать и смеяться одновременно. От него задрожал остров, а по озеру побежали волны, складываясь в красивую интерференционную картину. Максим взял высокую ноту. «Свет славый, приди!» Голос оборвался, и люди шатнулись, как от удара. Женщины всхлипнули. Илья с удивлением обнаружил, что и его глаза полны влаги. Украдкой вытер слезы, встретил нестерпимо светлый взгляд Георгия. «Устроение обретения веры», — проговорил Витязь странным, хрупким голосом. А я не верил, что мы дойдем живыми.
«Ты?» — изумился Илья.
Георгий кивнул, посмотрел за спину Пашина. Илья оглянулся. Святогор вдруг исчез. А из светового столба над рунным крестом шагнул на землю босоногий мальчишка в сияющей одежонке. Белая рубашка под поясанной веревочкой, холщовые штаны, в руках дудочка. «Световид?» — неуверенно произнес Влад. Мальчик посмотрел на застывших землян светящимися голубыми глазами, улыбнулся. И они заулыбались в ответ. Сбрасывая оцепенение, зашевелились, почуяв прилив сил, спокойствия и уверенности. Остров под ногами людей вздрогнул. Все снова замерли. Мальчик прислушался к чему-то. Илья поймал себя на ощущении, что сквозь облик мальчика просматривается облик рыцаря в доспехах. Взмахнул дудочкой. Сорвавшееся с его ладошки световое перышко развернулось в туманную вуаль, которая за доли секунды превратилась в ладью без парусов. Мальчик спрыгнул на низкую палубу эфемерного суденышка, сделал приглашающий жест. «Садимся», — сказал Илья, не дождавшись команды Георгия. Ходоки торопливо забрались на хрупкое с виду плавсредство, и ладья тут же поднялась в воздух, устремилась прочь от вздрагивающего и шатающегося острова, хотя тут же остановилась поодаль. Остров начал изменять форму, плыть, превращаться в некое сооружение, в гигантский замок пирамидально-готических форм, напоминающий индуистский Пхитагаон. Цвет его тоже изменился с серо-серебристого, с бледными зеленоватыми разводами, до красного, багрового, фиолетового и черного. «Боже мой!» — прижала руку к груди Валерия. Антон успокаивающе прижал ее к себе. Замок окончательно оформился и вдруг посмотрел на ладью с пассажирами тяжело, угрюмо, недружелюбно. Люди невольно сдвинулись плотнее, выразив этим движением единение и решимость отстаивать свое мировоззрение до конца. «Что это?» — тихонько спросила Валерия. «Черная обитель», — пробормотал Влад. «Что?» «Знакомьтесь, Чернобог», — также негромко ответил Георгий. Мальчик со светящимися глазами, в которых играла и бурлила сила, оглянулся с улыбкой. «Нет еще. Это всего лишь виртуальная проекция Хлада. Морок, что ли?» — поинтересовался Ратников. «Очень близко. А вы... ты... кто?» Мальчик прижал к груди ладошку, слегка поклонился. «Светич я. Младший». «Световид?» — уточнил Антон. «Лик его». Замок вдруг плавно и быстро трансформировался в чудовище с налитыми тьмой глазами. Рядом с ним выросли две фигуры — волосатый гигант-медведь и женщина в черной вуале с прекрасным лицом богини. Чудовище разверзло огнедышащую пасть. «Кто посмел меня потревожить?» Ладья под ногами людей заходила ходуном от гулкого грохочущего баса. Землянам стало плохо. Ахнули Валерия и Владислава, пряча лица в ладонях. Мальчик погрозил чудовище пальцем. «Не морочь голову, царь теней! Ты не смог остановить их там, в Яве, и здесь, в Наве, так что не надувай щеки!» Чудовище распростерло в стороны страшной лапы, угрожающе наклонилось над ладьей. Стало слышно, как Влад торопливо шепчет нечто вроде молитвы. «Поведеся, Чернобоже, по нашей надежды, порядися, Чернобоже, во черной одежды, опрядися, Чернобоже, могутый великой, величайся, Чернобоже, гой тысячеликой». Монстр замер,
и исчез. Ладья качнулась в последний раз и остановилась. Женщины и гигантский медведь исчезли мгновением позже. Вокруг ладьи объявилась алая пустота, уходящая в бесконечность. Антон прокашлялся, разжал кулаки. Я так и не понял, кто это был, Чернобог или Морок? Морок, разумеется, пожал плечами мальчик. Но если это был только Морок, слуга его, каков же сам господин? А каким вы его видите? Живо откликнулся мальчик. Антон озадаченно посмотрел на Илью, пожал плечами. Абсолютное зло? «А вы что скажете?» — обратился мальчик к остальным. «В родноверии существует несколько различных взглядов на Чернобога», — неуверенно начал Влад. «А ваше собственное мнение?» «Чернобог — это не зло, но отсутствие добра». «Замечательно. Еще?» «Это внешняя сила», — вставил слово Шурик, — «противостоящая ладу всемирья». «Тоже неплохо. Еще?» «Это разрушение», — тихо сказала Валерия. «Олицетворение смерти», — добавила Валерия. «Тайна хаоса», — пробормотал Данила. «Бог зимы и ночи», — сказал Максим робко. Мальчик засмеялся белозубо, посмотрел на Георгия. «Что молчишь, заступник?» «Чернобог не противостоит Белобогу», — негромко произнес Витязь. «Они дополняют друг друга. Зло, творимое черным, равно как и добро, творимое белым, не более чем символы человеческого рассудка. В действительности не существует ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Эти понятия всегда относительны». «Как же ты их различаешь?» «Мерою сердца». Просто ответил Георгий, мерою совести. Илья шагнул к нему, обнял за плечи. С другой стороны Витязя обнял Антон. Ратников облапил всех троих. Мальчик задумчиво склонил голову к плечу, поигрывая дудочкой, разглядывая мужчин и их спутников. Приложил дудочку к губам. Полилась тихая, изумительно красивая мелодия. Из сияющего багрового марева за ладьей вылетела такая же ладья, но из черного тумана, на которой стоял сурового вида мужчина в черной струящейся одежде, седой, длинноволосый, с густыми бровями, усами и бородой. Чем-то он походил на Святогора. «Привет, черный!» — взмахнул ручонкой мальчишка, прекращая играть. «Звал?» Мрачно сверкнул черными глазами мужчина. Световид оглянулся на отряд, кивнул. «Поговори с ними. Они того заслужили». Чернобог перевел взгляд на людей. На миг рядом проявились фигура женщины и медведя, что-то нашептывающие своему властелину, но увидели это лишь Илья и Георгий. «Живые! Надо же!» Качнул головой черный человек. «Совершенно разные люди, а думают одинаково. Поэтому они — люди», — улыбнулся мальчик-бог. Властелин Нави отодвинул рукой советчиков и шагнул вперед.